Как обычно, в это время на радио «Спутник» задаем умные вопросы, получаем умные ответы. Много любопытного происходит, стараемся освещать всю ситуацию, как она есть и в прямом эфире, и у нас на сайте, и в социальных сетях, и в Телеграме. Поэтому настоятельно рекомендую всем слушателям не просто посещать сайт radiospootnik.ru, но и активно участвовать в жизни соцсетей, подписаться на Телеграм-канал «Радио Спутник». Там и новости, там и аналитика, там и с юморочком, там, где это уместно. Это очень важный момент сегодня. Информация должна не только проверяться, но и быть уместной. Ну а вопросы буду задавать я, Алексей Красильников меня зовут. Я еще раз поприветствую наших уважаемых слушателей. А ответы или как минимум мнение я спрошу с нашего сегодняшнего гостя. Анатолий Кучерена, российский адвокат, доктор юридических наук, профессор, председатель общественного совета при МВД России, заслуженный юрист Российской Федерации. Анатолий Григорьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Анатолий Григорьевич, спасибо огромное, что согласились ответить на наши вопросы. Давайте сначала вот о громком, об очень болезненном деле, наверное, для всего общества, вот том, которое разворачивается уже не один день и будет еще на первых полосах достаточно давно. Это ситуация с трагедией при участии актера Михаила Ефремова. Его планируют отправить на психолого-психиатрическую экспертизу. Но я вот лично обратил внимание почему-то вот в этом деле и вчера, и сегодня на поведение отдельное адвокатов. Сначала позиционируется, что адвокаты отказывают от представления Ефремова. Причем один адвокат, если я правильно помню, прям в зале суда отказался. Затем есть заявление о том, что будут бесплатно представлены услуги родным погибшему в этом дорожно-транспортном происшествии. Затем вот еще совсем относительно свежая информация о том, что адвокаты отказываются комментировать ситуацию, защита таким правом хочет воспользоваться, это позиция защиты. И я хотел у вас такой момент уточнить, Анатолий Григорьевич. Вот в данной ситуации насколько уместно речь вести об какой-то этике, о какой-то психологии, есть какой-то кодекс о том, какое дело адвокат может брать, захочет брать, и чем он руководствуется в этом смысле?
Ну, прежде всего, добрый вечер, добрый день всем. Прежде всего, адвокат должен быть сдержан в выражениях своих эмоций, особенно касающихся личности подозреваемого, обвиняемого, ну, во всяком случае, до вступления приговора в законную силу. То есть человек еще не виновен, нет еще приговора суда. Поэтому я, конечно, сам очень возмущен этой ситуацией, и я не понимаю, как могут мои коллеги говорить, я возьму, либо я не возьму. Адвокат же не барышня из Смольного института, у которой при виде там извозчика в грязном тулупе начинается мигрень там, или что-то другое происходит. Поэтому здесь, прежде всего, когда мы говорим о возможном обращении доверителя потенциального к адвокату, то это уже, когда сам доверитель обращается к адвокату, это уже является адвокатской тайной. Адвокат не вправе разглашать, если сам доверитель не дал на это согласие. Но вот то, что там 50 адвокатов отказались, там, слушайте, но может быть кто-то из адвокатов и мечтает, чтобы Михаил Ефремов там обратился к нему, но все-таки надо исходить из того, что даже если он и обращается, если адвокат, допустим, занят, и он говорит, я не могу подписать с вами соглашение, поскольку там я занят и не хочу, чтобы это влияло на качество вашей защиты, то об этом не говорится нигде. Поэтому здесь, конечно, я, честно говоря, не понимаю, почему вдруг такой ажиотаж вокруг этого. Ведь там понятно, кто-то говорит, что вот он там употреблял наркотики, и он совершил дорожно-транспортное происшествие, я там не могу заниматься. Что значит, ты не можешь заниматься? Ты, прежде всего, адвокат. И если... Представьте себе врач, который, я не знаю, там... к нему обратился человек, который там болеет сифилисом. И что теперь? Он должен держать в голове мысль, что он там где-то ходил по борделям и тем самым заразился, и он не будет лечить его, что ли? Ну, слушайте, это просто, какой-то, я не знаю, как говорят, сейчас модно говорить, какой-то трэш. Угу.
Анатолий Григорьевич, а насколько вот роль, ну, извините мне это слово, хайпануть, она уместна в адвокатской работе, в адвокатской практике? Потому что, ну, ведь действительно, вы очень хороший пример привели с врачами. Я бы только другой момент уточнил. Вот, например, если поступает в больницу к врачам, ну, убийца, вот он осужденный убийца, уже доказано даже, ну, что же, его теперь не лечить, что ли? Тоже человек, он имеет право, так и здесь человек имеет право на защиту. Но, тем не менее, вот этот хайп действительно...
Конституция,
да, действительно, как вы упомянули,
48-я.
Как вы упомянули, ну, как вот
выбирать... Невиновности. Послушайте, ну у меня же в моих кейсах, опять же, как модно сейчас говорить, у меня же достаточно много разных дел. И Платон Обухов, который там подозревался, и Тамара Рохлина, которая подозревалась в убийстве, которая получила в итоге 4 года условно. Ну, понимаете, да? То есть она, ее не отправили в колонию, там она в части определения наказания. И массу других дел могу привести. Но для этого нужен адвокат, квалифицированный адвокат. Слушайте, ну, конечно, у адвоката должны быть стальные нервы. Ну, как можно, если кто-то сказал, что он употреблял наркотики, это, ну, не означает, что это дурно пахнет. Это мне сразу вспоминается «Вишневый сад» Чехова, да, где там Андрея, по-моему, Раневская там играет, и она говорит своему лакею: «Отойди, любезно, от тебя курицей пахнет». Понимаете, да? Ну, мало ли кто что сказал. Это не значит, что ему должно быть отказано в квалифицированной юридической помощи.
Вот этого как раз действительно очень хочется, чтобы получилось избежать в данном процессе, чтобы суд принимал решение объективное, чтобы не было вот этого эмоционального налета. Анатолий Григорьевич, а вот действительно, а к вам не обращались, или это вы сохраните в режиме тайны клиента?
Ну, это мы не будем, да, обсуждать.
Не будем. Да, это вы как раз обозначили, это не то, чтобы тест, просто вот внезапно возник вопрос. Спасибо огромное. Давайте к другому моменту перейдем. Вот тоже очень любопытная такая еще человеческая ситуация, и ваше мнение здесь интересно не только как специалиста, как эксперта, а еще и просто как действительно как человека, как гражданина, потому что пошли комментарии, есть официальные комментарии Кремля относительно якобы фейковых поправках, неточных поправках Конституции, которые перечислены на сайте дистанционного голосования. И фишка-то в том, что Песков, пресс-секретарь Путина, признает, что ошибки есть, что нужно их исправлять, и их уже исправляют там вот так в прямом, что называется, эфире, то есть в онлайн-режиме. Я у вас вот хочу момент такой, то есть вот как такое бывает? Это же сайт, действительно посвященный одному из самых резонансных дел, в хорошем смысле слова, в нейтральном смысле слова, одной из самых резонансных историй этого года. И здесь ошибки, и здесь какие-то недоговоренности. Какой-то человек, какой-нибудь редактор, я не знаю, или кто заносил информацию, фактически своей вот этой вот нелепостью и своими ляпами бросил тень на все государство. Это человеческий момент, это политический момент. Как это можно контролировать?
Скорее всего, человеческий фактор, конечно. А что касается фейковых поправок, так скажем, да, к Конституции, то в данном случае, конечно, велика обязанность ЦИКа и правоохранительных органов, которые должны сделать все возможное, чтобы процедура голосования была понятной и прозрачной, исключить любые нарушения. В противном случае, конечно, это если это может подорвать доверие граждан к Конституции и послужить источником правового нигилизма. Поэтому здесь очень важно, чтобы правоохранительные органы и ЦИК работали слаженно и качественно.
Как вот в этом смысле на будущее, опять же, что-то? Потому что ситуация с дистанционным голосованием, с удаленным... Я, кстати, записался, все еще жду пока решения, насколько мое заявление об удаленном голосовании, электронном голосовании будет принято. Но вот этот же момент, он экспериментальный. Он пробуется в серьезном режиме. В прошлом году был по Москве, теперь по двум регионам, еще Нижегородская область. Но вот в этой ситуации не выглядит ли уязвимым вся вот эта процедура именно удаленного, именно электронного голосования? Все, наверное, понимают, что рано или поздно в многих странах, если не во всех, придут именно к такой системе. Но вот практически вот первый круг, что называется, простите мне гоночную такую аналогию, поехали, и сразу колесо-то пробито.
Ну, вы знаете, я должен сказать, что, конечно, что касается дистанционного голосования по поправкам, что касается использования IT-технологий и так далее... Конечно, эта тема достаточно непростая, потому что, ну, во-первых, нам надо еще привыкнуть к этому. Соответственно, не каждый гражданин еще может пользоваться этими возможностями, так скажем. Поэтому здесь, мне кажется, что прежде всего, наверное, должен быть такой некий всероссийский всеобщий население, как пользоваться, да, вот этими дистанционными возможностями, которые сегодня, ну, есть, когда мы говорим о дистанционном голосовании по поправкам Конституции. Понятно, что будут нюансы, будут какие-то изъяны и так далее. Но это неизбежный процесс, потому что это рабочий процесс. Самое важное здесь реакция государства, реакция правоохранительных органов, ЦИКа на вот какие-то сбои, какие-то, я не знаю, фейки и так далее, и так далее. То есть тут важна очень оперативность и доходчивость для граждан нашей страны.
А как полагаете, вот этот момент действительно стоит его, ну, может быть, не стоит, нужно или можно контролировать государством? Потому что, ну, ведь действительно, чтобы проверить всю объективность информации, всю всесторонность, чтобы не было ошибок, нужен какой-то государственный контроль. С другой стороны, если это провернуть, будут сразу обвинения, никуда от них не деться, что государство как-то хочет проконтролировать вообще все весь процесс электронного голосования. Как-то вот между этими двумя крайностями лавировать получится?
Ну, лавировать придется, но все-таки здесь не только государственный контроль должен быть, здесь должен быть и общественный контроль. Mm-hmm. Он и в данном случае, я думаю, непременно должен быть. И, насколько я знаю, такие, да, общественные институты включились, и, соответственно, я думаю, что они будут осуществлять контроль общественный. Поэтому здесь, я думаю, и государство, и гражданское общество совместными усилиями должны в том числе и обращать внимание, искоренять, вот если такие фейки будут появляться.
А вот практически в продолжении такая же история закупки неконкурентные на миллиард рублей выявил Общероссийский народный фронт, которые были сделаны под предлогом пандемии. То есть, условно говоря, есть вот эта упрощенная процедура, которую предложили для чего? Для того, чтобы людям было проще и где-то выживать, и где-то работать, и где-то, может быть, даже немножечко и зарабатывать, это нормально. И вот выясняется, что в разных регионах используются примерно та же самая одна схема. По упрощенной этой процедуре идут вот такие вот неконкурентные закупки. И здесь тоже, возвращаясь к ситуации, к такому вопросу, усложнять контроль, где-то можно перегнуть, наверное, палку, пережать эти гайки. Не упрощать вообще, ну, наверное, нельзя, потому что ситуация сложная, ситуация беспрецедентная, и какие-то шаги должны были быть навстречу. Или снова упираемся в человеческий фактор, что вот это желание где-нибудь кого-нибудь надуть, оно неистребимо?
Желание кого-нибудь надуть, это точно неистребимо. Уж поверьте мне, если говорить даже о работе Народного фронта, Общественной палаты и совет, который я возглавляю при МВД России, мы постоянно сталкиваемся с какими-то, ну, иногда просто вопиющими фактами, где очевидно, что люди умышленно вредят, люди умышленно хотят как-то нагадить кому-то, извините за выражение.
Ну тут вроде бы не сказать, что нагадить, закупок, но как-то на этом немножко нагадить.
Конечно, надо разбираться в каждом конкретном случае. И вот этот так называемый знаменитый закон о госзакупках, 94 федеральный закон, он предусматривал там широчайшую в свое время конкуренцию. Но это отнюдь не исключало фактов, когда там электронные те же аукционы выигрывали разного рода там конторы рога и копыта, которые просто не в состоянии были выполнить взятые на себя обязательства. А в условиях пандемии нужно было принимать, наверное, очень быстрые и эффективные решения. Наверное, не всегда удавалось соблюсти все бюрократические процедуры. Я могу только так это все прокомментировать.
А контролировать все-таки сложнее, проще должно быть, потому что те же ФЗ по закупкам, они очень серьезно, как сказать, в последние как раз, ну, несколько месяцев, пару лет, наверное, очень серьезная дискуссия идет о том, что добавить, как изменить, какие процессы дополнять, какие-то, может быть, убирать, упрощать, сокращать, потому что вот в закупочном, в тендерном экспертном сообществе очень широкая дискуссия продолжается.
Вы знаете, все эти процессы – это живой организм. И, конечно же, безусловно, всегда необходимо вводить какие-то поправки, вводить какие-то новеллы и так далее, и так далее. Ведь важно здесь другое. Важно, чтобы все, что делает человек, неважно, там он на госслужбе, там он работает в общественной организации, в общественном народном фронте, чтобы все его действия и помыслы были направлены на действительно качественную работу, а не на то, чтобы подумать, а как увести тут, а как вот здесь украсть, а как вот, вот здесь совершить некие деяния, которые там, да, позволят там кому-то обогатиться. Вот это самое важное, понимаете? А все остальное, это, конечно, в каждом конкретном случае надо разбираться.
Хорошо, на секундочку буквально прерву вас, Анатолий Григорьевич. Напомню нашим слушателям, что традиционно обо всем оперативнейше освещаем, всю информацию размещаем. И о событиях, и сами события освещаем на нашем сайте radiosputnik.ru. Обязательно заходите, подписывайтесь, участвуйте в дискуссиях.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Мы продолжим комментариями, мыслями, мнениями относительно происходящих событий, которые разворачиваются прямо сегодня, делится в этом часе. Анатолий Кучерен. Анатолий Григорьевич, приветствую вас еще раз.
Да, здравствуйте.
И в продолжении вот информация, факт, который вдвойне любопытен. На фоне того, что вот происходит в Соединенных Штатах, вот эти митинги, вот эти протесты, вот эти различные акции, где-то, ну, мягко говоря, незаконные, где-то вот претендующие на ту или иную оправданность. Вот это вот влияние, ну, его подхватили и в других странах. И тут потихонечку так всплывает, что в России Конституционный суд предписал проводить митинги только на специальных площадках. Вот те самые гайд-парки, которые одно время назад прям вот очень широко освещалась эта ситуация, и создавали их, и прям рассказывали, вот давайте прямо здесь и не в любое время, конечно же, но будет хорошо, все организовано, правильно и красиво. Я вас хочу о таком моменте спросить, Анатолий Григорьевич, а вот стихийные протесты, это как-то урегулирует, это как-то ограничит? Вся суть-то протестности вот в этой внеорганизованности, в какой-то вот в этой стихийности, опять же, мы это видим, например, из Соединенных Штатов. Пойдут ли люди, которым вот внезапно здесь и сегодня захотелось что-то высказать, согласовывать, более того, еще участвовать на какой-то площадке, которую им рассказали, и которая при этом еще должна быть свободна, кстати?
Очень непростая тема. Я достаточно много лет посвятил себя, в том числе и общественной деятельности, и должен вам сказать, что еще будучи там, не знаю, там, в общественной палате, там, 10 лет тому назад, 8 лет тому назад, я в том числе, мы активно занимались, я, мои коллеги, там, Павел Гус, Гусев, там, Сванидзе и так далее. Мы активно занимались этими вопросами. И могу сказать, что мы тогда предлагали так называемые гайд-парки для того, чтобы был свободный микрофон, чтобы, как в других европейских странах, чтобы люди могли прийти и выпустить пар, могли высказать то, что они думают по этому поводу. А, соответственно, может быть, там и кто-то должен находиться от органов власти, которые должны слушать это, выслушивать там, да, и, возможно, вносить какие-то коррективы в деятельность свою. Но, к сожалению, мы видим, что вот это модное слово «хайп», он никого не оставляет в покое. Поэтому я в этом ничего плохого не вижу в части того, что должны быть такие места, чтобы люди могли прийти и высказаться по этому поводу. Что для этого не обязательно перекрывать Тверскую там, или собираться на Манежной площади, поскольку это в любом случае ведет к конфликту. Потому что я понимаю тех людей, которые хотят выйти на Тверскую, на Манежную площадь и высказать свой протест по тем или иным решениям, которые принимают органы власти. Но, с другой стороны, давайте уважать и других людей, которые тоже там с детьми гуляют, с собаками, там, я не знаю, ну просто гуляют.
Поэтому... вот теперь, да, если, к слову, согласованные протесты перейти, вот вся вот эта, ну, как это сказать, наверное, хотел сказать слово индустрия, слишком уж не очень оно хорошее, вот это вот движение митингов, согласованных митингов, вот эта дополнительная зарегулированность, она их, как сказать, поощрит, упростит, сделает более простыми, доступными, ну, потому что понятно, где, как и когда можно делать что. Или, наоборот, оттолкнет от вот этого момента и больше повернет людей, тех, кому есть что сказать, в сторону несогласованности. Почему? Ну, потому что это запрещено, конечно, да, вот как
абсолютный редактор управляется. Да, если говорить обо мне, по моей точке зрения, я не являюсь сторонником зарегулированности. Я не являюсь сторонником каких-то жестких каких-то коридоров, куда должен человек идти, именно в этом жестком коридоре. Я все-таки считаю, что эта тема может разрешиться только с помощью так называемого общественного договора. Угу. Если государство и граждане смогут между собой договориться, то они могут только договориться, подписав гласно-негласно общественный договор. Все остальное, мы видим, не работает. Чем жестче принимаются законы, тем больше появляется людей, которые вот... А я сделаю наоборот, а я вот сделаю вот так вот.
А вот сейчас...
Это достаточно вредоносно. Я за то, чтобы... В нашей стране, в моей стране была оппозиция. Но я в то же время за то, чтобы оппозиция предлагала что-то. Чтобы, оппозиция говорит, я лучше сделаю, чем Путин.
Чтобы пожалуйста, конструктив, да.
Дайте программу, сейчас нет проблем, публикуйте, скажите, что вы лучше сделаете, чем Путин. Но когда этого не происходит, а все остальное направлено совершенно на то, чтобы там уколоть кого-то, оскорбить кого-то, там, я не знаю, Вот это как раз и приводит к тому, что в обществе неоднозначное мнение ни к одним, ни к другим.
Анатолий Григорьевич, а как вы относитесь к такому понятию, вот, которое сегодня я стал чаще читать о нем, что вот общество должно иметь некое абсолютное право на митинг, право на, вот, на протест? Вот у вас какое к этому отношение? Потому что вот это в отношении тех событий, которые происходят в Соединенных Штатах, вот это используется формулировка вот некая абсолютная, то есть, ну как, оно вот вроде как дано, и его никуда не деть, и оно должно иметь право быть реализованным. Вот у вас к этому какое отношение?
Нет, у меня отношение достаточно простое. Да, конечно, общество имеет право, безусловно, на протест, на высказывание мнений.
В любой форме.
Опять же, это должно быть исключительно в рамках уважать другого.
Ну вот, к сожалению, да, с уважением уважай другому, соседа, другому возникают вопросы.
Уважай там, не знаю, партнера. Вот, так, ну, так хорошо, подождите, но я по-другому-то не представляю, а по-другому мы ничего не решим, потому что по-другому государство вынуждено будет, соответственно, выставлять правоохранительные органы для того, чтобы обеспечить безопасность других людей. Угу. Мы же тоже это понимаем. Я уверен, что те люди, которые, там, я не знаю, может быть, с хорошими намерениями, помыслами, они хотят, чтобы Россия процветала, там, они хотят на что-то обратить внимание. Но эти же, опять же, организаторы, они не могут гарантировать, что туда придут люди с такими же помыслами и с такими же желаниями. Они придут люди, которые там будут провоцировать на драки, там, на какие-то на общественные беспорядки.
Давайте в завершении, наверное, вот эту тему немножечко разовьем. Благо, очень любопытный получается дополнительный такой разворот этой ситуации с борьбой против полицейского произвола по отношению к чернокожему населению. Дело в том, что стриминговая платформа, очень популярная, HBO Max, убирает из своих каталогов фильм «Унесенные ветром». Именно как раз из-за того, что там некорректно, несовременно подаются вот эти вопросы, подходы к проблеме расизма. И роль Ку-клукс-клана там выдана слишком слабо, и другие, наоборот, моменты якобы поощряют, якобы как-то вот провоцируют, что ли, дополнительное такое развитие. Я вас хочу такой момент спросить, а вот такая ситуация, такой подход. В принципе, сразу скажу, добавлю, что к «Унесенным ветром» и к фильму, и книге были уже вопросы. И 10, и 20, и 30, и даже подальше, пораньше вопросы именно как раз вот по представлению вот этих взаимоотношений представителей населения с разным цветом кожи. Но не является ли вот такой подход, что мы сегодня, сегодняшними мерками судим то, что было 80-90 лет назад, не является ли это каким-то переписыванием истории, что ли? Не признанием того, что те события, которые происходили тогда, это события твоей собственной страны?
Вы знаете, я вам должен сказать, что, конечно, эта тема, она вот почему-то в последнее время, она действительно стала какая-то чрезмерно актуальная. Я бы назвал это вот не только фильм «Унесенный ветром», а то, что оскверняет там памятник Черчиллю и бельгийскому королю Леопольду II, который, поскольку протестующие считают, что они были, Черчилль и Леопольд II были расистами. Угу. Если так дело пойдет дальше, то, очевидно, следует снести памятники, тогда, получается, от самооснователей Соединенных Штатов Америки, таким как Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон.
А вы не думаете, что к этому и придет?
Мэдисон и другие.
И скалу президентов-то немножечко взорвут.
Они ведь все они были рабовладельцами. Угу. И в этом случае придется вовсе стереть историческую память. Ведь абсолютно большинство великих исторических деятелей совершенно не соответствует нынешним, сегодняшним стандартам политкорректности. Иначе как вандализмом это, мне кажется, назвать нельзя. И очень прискорбно, что власти на Западе идут на поводу у таких вот радикальных, так скажем...
Непосредственно власти-то пытаются как раз этому противостоять. Другое дело, что общее настроение, которое транслируется через соцсети, через СМИ, через значительное количество СМИ, оно вот как раз вот в этом же русле движется.
Я сегодня в Инстаграм опубликовал тоже свою позицию по тому, как памятник демонтировали вот королю Леопольду II. Это на самом деле... вандализм, по-другому это не назовешь.
А не открывает эту дорогу, знаете, к чему еще? Что пройдет какое-то время, поменяется политическая номенклатура, и будут по-новому все обратно менять, все обратно возвращать. То есть история становится таким подвижным подвижным моментом, который можно вот по-разному посмотреть, по-разному рассказать, по-разному даже, вот не знаю, научить.
Вы знаете, все, конечно, возможно. Все оценочное. И, конечно, очень важно это... Прежде всего, позиция политиков в Европе, в Америке, в России очень важна, потому что
Анатолий Григорьевич, 10 секунд, прошу прощения.
В коем случае не нужно поддаваться сиюминутным каким-то желанием некой группы лиц, которая находится в возбужденном состоянии.
Это, наверное, действительно главное. Давайте на этом точку уж поставим, потому что время заканчивается. Спасибо вам огромное. До бесконечности можно с вами беседовать. Очень любопытно. Раскрывайте те истории, которые, казалось бы, уже привычны, уже понятны. Анатолий Кучерен в эфире «Радио Спутник».